«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу, пока нет Нателлы Болтянской. Но вот мы пока используем это время для того, чтобы прочитать новые книжки или рассмотреть новые темы из серии, которую замечательно совершенно затеял, на мой взгляд, фонд первого президента Бориса Николаевича Ельцина и Роспен. И подробно, томами и томами, мы рассматриваем историю сталинизма и историю сталинской эпохи в разных аспектах. Сегодня наш родной аспект – радио. У нас в гостях Татьяна Михайловна Горяева, директор Российского государственного архива литературы и искусства. Здрасте, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы поговорим о политическом контроле над советским радио, как он делался, вообще, что такое советское радио. Знаете, когда, вот я вам говорил, что когда мы начали придумывать «Эхо Москвы» и начали думать, как это вот сделать, у нас, в отличие от журналов, газет и даже политических партий, не было практически никаких дореволюционных образцов, потому что радио – изобретение в его звуковом, речевом, вот говорящем варианте уже, это уже советская власть была. И поэтому мы просто не знали, как это делается. А зарубежные русскоязычные радиостанции не могли быть примером при всем их величии и при всей их роли, которую они сыграли для нас. Вот радио. Его сразу поставили под контроль? Его национализировали как кино или дали пожить? И как оно появилось вообще при советской власти?
Ну, это история, в общем, конечно, довольно длительная, хотя она, может быть, и теперь на протяжении стольких лет и кажется довольно краткой. И тем не менее, вот вы, Сергей, обратили внимание на то, что у вас не было предшественников. А корнями советское радио было из Серебряного века.
То есть оно сохраняло в этом?
Абсолютно.
То есть этот дух еще сохранялся?
Конечно, конечно, конечно. Вот не надо забывать, что создателями и мечтателями, великими мечтателями, которые создавали радио с точки зрения великого говорящего, коммуникатора, объединяющего весь мир, это все слова Велимира Хлебникова, великого будетлянца и футуриста, и Маяковский, ну, как известно, по источникам не менее 15 раз выступал по радио и считал просто за честь свои первые опубликования делать именно в радиоэфире. Ну, не говоря о том, что радио в себя как синтетическое искусство, и к этому так и относились поначалу, впитало самые лучшие традиции и театра, и в тот период это был Мирхольдовский театр, и кинематографа, с одной стороны, Эйзенштейна, и теории монтажа Дзиги Вертова. То есть это было вот по сути совершенно пионерское.
Радио экспериментировало так же, как другие искусства, средства коммуникации.
При этом оно впитывало в себя как губка. То есть радио было в свое время, возможно, тем же совершенно таким прорывом, каким был в свое время интернет для нас, где до конца.
Ну или потом телевидение. Вот
ну, телевидение, да, но...
Когда оно осознало себя как искусство, а не как радио с картинкой.
Все-таки, на мой взгляд, я могла бы сравнить с точки зрения вот какого-то потрясения, информационного потрясения, все-таки с интернетом, а не с телевидением.
Ну, наверное, как по революционности.
По революционности. Потому что появление звука непонятно откуда приводило к тому, что в деревнях просто крестьяне падали, ниц, начинали молиться, креститься, и ну, были подвергнуты вот этим необычайным явлением.
Ну, особенно, когда на столбе стали вешать вот эти...
Радиорупоры.
Рупор, да.
Совершенно верно. Но вы абсолютно правы, значит, действительно, радио, советское радио, и тут, наверное, правильнее связывать его не с именем во всяком случае, на первом этапе не с именем Сталина, а с именем Ленина. Надо отдать должное Владимиру Ильичу, что он изначально почувствовал вот то огромное значение, которое имело радио именно для России, потому что огромные территории, в общем-то, совершенно безграмотное население, отсутствие каких бы то ни было связей, потому что газеты шли до Дальнего Востока, там, до Дальневосточной республики в течение нескольких недель, а то и месяцев. И вот именно ему принадлежат вот эти пророческие слова «газеты без бумаги и без расстояний». И именно с помощью Совнаркома были отпущены гигантские средства в 18-м, 19-м, 20-х годах для создания вот этой Нижегородской лаборатории. И из военного, собственно, радио начиналось в России еще с времен Первой мировой войны как известное средство для взрывания бомб, радиобомбы. Ну, оно превратилось в средство информации и потом уже, конечно, пропаганды.
Ну вот пропаганда. Вот мы знаем, что вот радио, причем это и международный тоже, и сразу международный все-таки, да, почти сразу, как для того, чтобы всему миру вещать. Нужно было, но и вещать внутри. Как подходили все-таки к идеологии контроля на радио с самого начала или не с самого начала?
Если говорить о регулярном радиовещании, оно началось у нас 23 ноября 1924 года с выпуска первой радиогазеты. Говорит Москва, слушайте все, всем-всем-всем, говорит первый номер радиогазеты. И в этих текстах всегда по три восклицательных знака. Но радиогазета, вот по сути, по форме своей, это была некая вот схема радиовещательного дня изначально. Конечно, это было все достаточно примитивно, но там было все. На сегодняшний день нам хорошо известны. Это были и интервью, это была, конечно, информация роста, телеграммы из-за рубежа, обязательно международный очерк о международном положении, ну и радиореклама, радиочастушки, радиораёк и так далее, и так далее. То есть жанры потом развивались, модифицировались, но это уже мы, наверное, коснемся этой темы несколько позже.
Да.
Так вот, тексты радиогазет, они не сначала, но с 25-го года начали просматриваться соответствующими органами. Органов было много. 20-е годы – это такой период пиршества. Пиршество образований все новых и новых учреждений, контролирующих друг друга и параллельно. Ну, я только перечислю несколько. Значит, естественно, там, 19-й год – это создание госиздата, 21-й – главполитпросвет, 22-й год – это главлит, знаменитый, да, созданный. Значит, 23-й год – это главрепертком. Всевозможные радио, кинокомиссии тоже при главполитпросвете, конечно, при агитпропе. И вот все эти многочисленные бюрократические образования, все пытались для того, чтобы... Ну, это, в общем, обычная бюрократическая эпопея, для того, чтобы доказать государству свою значимость, разделить вот этот радиопирог. Для того, чтобы каким-то образом осуществлять контроль над радиотекстами. Но прежде всего, конечно, это был контроль над политическими текстами и информационными. А вот художественное радио было очень долгое время, ну, можно сказать, свободным. Например, организатор музыкального и художественного радиовещания Георгий Полиновский, это вот знаменитые музруки, радио музруки Полиновский, Куржиямский, Чемоданов, вот эта знаменитая троица, он в своей книге вспоминает, что свои радиобеседы часовые он осуществлял по обычным лекционным карточкам. То есть, как мы, как преподаватели, прекрасно это знаем, как это все происходит. Набрасываются только основные темы для беседы, а уже текст был произвольный. Поэтому можно сказать, ну, естественно, трансляции, художественные трансляции из Большого театра, из других театров шли без какого бы то ни было контроля.
Но там уже были свои контрольные, в которые все ужесточались, свои репертуарные контрольные комиссии. Там уже из Большого театра это значит транслируется то, что шло там и уже прошло какие-то все свои рогатки.
Конечно. Это уже репертуарный контроль. Это уже репертуарный контроль театров. Это уже немножко, так сказать, параллельная, но очень связанная с радиовещанием в этот период тема. Другое дело, что вот в этот период, начальный период, такой вот, как мы с вами договорились, пионерский, когда закладывались основы радиожурналистики и структура радиовещания, а она, кстати сказать, была изначально невероятно научной, и очень обоснованной и очень продуманной, можно только позавидовать вот нашим пионерам радиовещания, насколько они были прозорливы в своих начинаниях. Так вот, вот этот первый период, он все-таки закрепился в 1927 году приказом по акционерному обществу радиопередачи об обязательном...
ЧНЭП ведь, акционерное общество.
Конечно,
ну, да.
Вот мы сейчас немножко позже об этом коснемся, этой грустной темы по поводу акционерного общества. Так вот, был издан приказ в 1927 году, в начале 1927 года, который навсегда фиксировал тексты радиопередач, и в том числе как архивные документы. То есть с этого момента можно сказать, что предварительные тексты радиопередач имели обязательно заранее подготовленный текст, который утверждался обязательно представителем главлита. И вот эти тексты и являлись основой для архива радио.
Угу.
Вот можно сказать, что этим закончился период формирования, собственно, цензуры радиотекстов. Хотя понятно, что политический контроль – это гораздо более широкое понятие.
Как набирались люди на радио?
Ой, самым разным образом. Ну, в основе коллектива это были, конечно, газетчики. Знаменитый газетчик, там, Данский, Комаровский в скобочках, это его псевдоним, Александр Садовский, главный редактор рабочей радиогазеты. Прежде всего, конечно, это были газетчики, но и много актеров приходило на радио. Если вы помните воспоминания Юрия Борисовича Левитана, который пришел на радио аж в 1929 году, но это довольно известные воспоминания, что он окол и пришел.
Это известно.
Ольги Сергеевны Высоцкой, с которой я имела счастье, вот успела познакомиться еще при ее жизни. Они приходили на радио главным образом даже из театра. Не попав по распределению или по экзаменам в театральные училища или в театральные высшие учебные заведения, они попадали таким образом на радио, тем более, что радио уже тогда доходило до людей, и, в общем-то, работа радиодиктора была уже очень привлекательна.
Как достигалось, с какого времени начали обращать внимание? Ведь эфир прямой. Эфир прямой, конечно. Никакая не запись, забудем об этом.
Пока же мы живем
да.
в этом периоде.
Но ведь, наверное, важно, если тексты передач там визируются. Я текст отложил и говорю, что могу. Какие меры предусматривались для того, чтобы этого не произошло?
Ну, первое. Значит, мы понимаем, под цензурой это предварительный контроль и последующий контроль. Вот. Это означало, что вот как раз к 1928 году, значит, в 1927 году вот, абсолютное значит, цензурирование предварительных текстов, а к 1928 году вообще сложилась общая ситуация. В 1925 году началась охрана студий, охрана микрофонов. То есть вот эта знаменитая пропускная система, которая была...
Чтобы абы кто в прямой эфир... Зона прямого эфира.
Конечно.
Абы кто не войдет.
Да, вот с 25-го аж года. Как известно, сотрудники главлита имели радиоприемники и дома для того, чтобы неустанно слушать радиопередачи и среди...
Эфир-контроль.
Эфир-контроль. Поэтому, ну, вы знаете, бывали всякие ситуации, и об этом цензоры не уставали докладывать. Ну, например, самой главной проблемой для цензоров именно последующего контроля были трансляции с Красной площади, как это ни странно. Потому что в прямой эфир попадали, ну, не только иногда не очень цензурная брань, но и всевозможные реплики. Ну вот, в частности, такие курьезные случаи, которые я помню из документов, конечно, потому что я, как архивист и источниковед, воссоздаю историю исключительно только по документам. Так вот, по одному из донесений цензоров, Алексей Иванович Рыков в прямом эфире, естественно, сказал: какого черта меня не сменяют? Я замерз уже, стою здесь полтора часа. Речь шла о том, что вот он стоял на трибуне мавзолея.
И это просто прошло.
Прошло
в эфир.
Да. Ну, видимо, после второй случай, который приводится в качестве аргументации, был случай, когда кто-то тоже, видимо, уже после определенной дозы согревания поздравил Михаила Ивановича Калинина с очередным браком. То есть речь шла о том, к чему я это веду, это не просто, так сказать, такой легкий анекдот, а цензоры требовали, чтобы как раз средства связи были отняты у радиовещательных организаций. И вот мы здесь тут подходим неизбежно вот к той истории акционерного радиовещания, радиопередачи, в руках которых и было все радиовещание 20-х годов. Вот это акционерное общество было совершенно уникальное. Организация, можно так сказать. Акционерами его были, конечно, Роста, в аппарате которого и готовились сами радиопрограммы. Да. Трест заводов слабых токов, то есть это сами производители радиоприемников, ну и многие другие предприятия. И вот это акционерное общество, оно было совершенно уникальным, даже по тем временам. То есть помимо творческого процесса, они занимались производством, они занимались продажей радиоприемников, что уже само по себе было коммерчески выгодным для, не только для государства, но и для самого радиодела. Они занимались рекламой, издательством. То есть объем их деятельности был грандиозен. И они были абсолютно рентабельны для государства. Но, конечно, такая свобода, то есть свобода, как мы говорим, кнопки, когда средства связи были в руках у журналистов, эта вот ситуация длилась до 27-го года. И уже период, когда после 15-го съезда ВКПБ, когда началась политическая...
Ну, как вы говорите, 28-й еще был, да. Так как здесь был приказ насчет акционерному обществу был.
Да, совершенно верно. Но вот как раз оно стало... История удушения этого акционерного общества, она, в общем, продлилась несколько лет. До 28-го года. До 28-го года. И через какое-то время оно было ликвидировано. Надо сказать, что мне пришлось предпринять гигантские усилия по розыску документов, которые касались именно вот этой истории удушения. К сожалению, вместе с акционерным обществом был уничтожен и его архив. И я смогла обнаружить эти документы, как это ни странно, в Санкт-Петербурге в начале. То есть, что означало, что любые архивные документы могут откладываться в разных местах, пусть в копиях. Потому что радиопередача, акционерное общество радиопередач рассылало инструктивно своим акционерам эти документы. И таким образом я смогла их найти в Санкт-Петербургском архиве литературы и искусства и вот по ним восстановить первую часть истории, как боролось акционерное общество против наркомсвязи, наркомпочтеля и против агитпропа. А заключительную историю мне удалось восстановить по тем документам, которые мне были представлены в архиве президента. в фонде Политбюро.
Ну и в чем же состоит, вот как им удалось? Значит, они сопротивлялись.
Они сопротивлялись очень долго и очень грамотно.
Какими способами они сопротивлялись? Юридическими или какими?
Ну, прежде всего, это были
целесообразностью очень... Целесообразностью или чем они это аргументировали?
Ну, прежде всего, во-первых, это были опытнейшие люди, которые владели словом, аргументацией. И они шли на упреждение. Они придумали для партии, и для агитпропа, и для политбюро совершенно новое грандиозное радиоагентство. Который бы широковещательное радиоагентство. Но это, ну, можно сказать, прообраз приблизительно это, наверное, западная радиотелевизионная корпорация, угу. которая включала в себя, ну, кроме таких вот широковещательных обещаний, что вот это радиоагентство объединит и социальные все слои, и национальные все республики, и тогда очень мощные профсоюзы, кстати сказать, потому что у профсоюзов потом...
Все еще мощнее.
Тогда ВЦСПС было очень мощной организацией. То есть, вот, ну, естественно, в этот проект входило единство творческого коллектива и техники. И в качестве предложения звучало не техника, вернее, не радио для техники, а техника для радиовещания. И, конечно, вот это главное, вот этот главный фактор сохранения свободы радиопередачи и всего творческого коллектива, а значит и радиовещания в целом, оно, конечно, не могло уже устроить руководителей, политических руководителей, которые понимали, что радио, в отличие от печати, которая к тому времени была полностью уже вся под контролем агитпропа, оно выходило на совершенно новый уровень. Кстати сказать, вот в этот момент, я не знаю, насколько вот наши отечественные специалисты знакомы, но, может быть, и не так хорошо, такая была форма в конце именно 20-х, начале 30-х годов, такая форма, как радиомитинг. Это была совершенно демократическая форма общения с местами. Центра с местами, где они поднимали актуальные вопросы в прямом эфире.
То есть прямо там установлены микрофоны где-то в каком-то
совершенно
городе,
верно.
В какой-то...
Да, по проводам.
Ха-ха.
И если вы меня спросите, как это делалось, я вам объяснить,
не, ну это
к
можно
сожалению,
себе представить,
да,
и, наверное, можно и объяснить технически вполне, так как велись и потом это последнее время, где это было в советское время, это были радиопереклички спортивных репортажей. Точно,
да,
так же. И они были вполне интерактивны, друг друга слышали. Сейчас мы прервемся. Мы прервемся на 3 минуты и потом продолжим наш разговор о установлении политического контроля над радиовещанием. Не забудьте, что можно задавать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. СМС посылайте.
Выхода нет.